Все верно, это подкаст «Слышали новость». Сегодня его ведут Кирилл Бакеев и Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Мне интересно, здравствуй, что бы ты сказал? Ой, нет, извините, мы ошиблись, это не то, не все неверно.
Да.
Ой, все верно, говорит, это подкаст «Слышали новость». Ну, отлично. Какие главные новости и главные, с кем их обсуждаем сегодня?
Вот, это самое интересное, потому что сегодня с нами Екатерина Рейферт, адвокат и правозащитник. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Екатерина. Мы тоже рады.
Это взаимно. Екатерина, ну, собственно, поскольку вы адвокат и правозащитник, то и начать бы мы хотели как раз с истории, которая, думаю, очень вас волнует, в том числе профессионально. Полиция Москвы посоветовала горожанам и гостям столицы не реагировать на провокационные призывы к протестным акциям, которые распространяются в интернете. В управлении напомнили, что массовые акции в связи с пандемией запрещены. Но я так понимаю, это завуалированный намек на то, что 14 февраля никаких массовых мероприятий проводиться не должно, и участвовать в них неправильно. Что вы об этом думаете?
Ну, давайте, во-первых, я вас немножечко поправлю. Я не в статусе адвоката и юрист, поэтому могу себе позволить, скажем так, более резкие высказывания, не опасаясь нарушить адвокатскую этику. И это большой плюс, кстати, для публичного пространства. Я не думаю, что это намек. Это прямое указание, ребят, не нужно ходить на несогласованные акции. Я так понимаю, что уже все читали и видели провокации определенного порядка. И даже в некоторых, скажем так, в Телеграме группах особого назначения призывы провоцировать силовиков. Чего делать, конечно же, не стоит. Вот это абсолютно подрывная деятельность, и мы все очень ждем всем сообществом, когда, наконец, меры применят к тем, кто, собственно, провоцирует и призывает к каким действиям. Я так понимаю, что 14 февраля все-таки лучше дарить валентинки, обниматься, целоваться, что они там еще планируют делать, эти люди, но уж никак не заниматься провокациями точно.
Екатерина, если мы оставим за скобками, скажем так, политический месседж вот той акции, о которой предупреждают в месте Министерстве внутренних дел. Ну, конкретно один из... Я забыл, в каком он статусе находится, господин Леонид Волков. В общем, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, который на территории России исполняет функции иностранного агента, призвал всех, кто хочет поддержать Алексея Навального, значит, там выйти во двор, зажечь фонарики и, в общем, таким образом выразить свою поддержку. За скобками это оставим, насколько это вообще легально и правомерно. То есть если человек, вот, ну, хочет он, да, мы же не можем ему запретить, но хочет он поучаствовать. Имеет он на это право или не имеет?
Да, конечно, имеет. Пусть ходит, пусть светит, пусть радуется. Главное, чтобы никому не мешали. А вот если брать контекст общественной угрозы, и если они будут мешать соседям и провоцировать, опять же, правоохранителей, то, да, это уже прецедент в очередной раз угодить в кутузку и запостить в Инстаграм селфик из автозака. Очень печально, кстати, что господин Волк призывает людей к таким вот вещам. В принципе, там «Свеча памяти», да, есть такая акция, когда люди дома свечи на подоконник ставят, в этом противозаконного ничего нет. Но здесь имеет место подмена смыслов. Дело в том, что очень вряд ли разгоряченная публика ограничится одними только фонариками. Вот на месте господина Волкова, если уж хочет мира, я бы посоветовала как раз-таки всем желающим поддержать Алексея Навального вести себя крайне прилично. Пока что такого совета я нигде не видела.
Ничего удивительного, мне кажется. А кто тогда будет говорить? Кто тогда будет говорить об Алексее Навальном, о ситуации, которая сложилась? Кто будет говорить о господине Волкове, который сейчас находится на территории Европейского Союза, насколько я понимаю? Ну, то есть здесь, Екатерина, вы говорили о подмене понятий, по-моему, а я говорю о противоречиях. Это никому будет неинтересно. С другой стороны, ну вот посмотрите, говорят о том, что пандемия, нельзя никуда выходить, поэтому не разрешили все эти акции, о которых мы вот наслышаны. Ну, хорошо. Но сегодня днем Я был свидетелем того, как много-много людей выходили из чудесной, красивейшей, старинной мечети, вот здесь расположенной совершенно недалеко. И они шли густой толпой, не соблюдая социальную дистанцию. Понятное дело, что без масок они шли по...
И без перчаток, да, небось.
Да, но потому что нормальный человек не надевает маску на улице. Да, я понимаю. Но тоже, это тоже должно, по идее, противоречить вот этим вот санитарным нормам. Ну, их же никто в кутузку не сажал. Может быть, стоило... Я понимаю, что если бы, кабы... Ну, может быть, стоило разрешить вот тогда, 23 декабря, на проспекте Сахарова. Ну, пожалуйста, 40 тысяч, сходите, помитингуйте, и на этом бы мы забыли обо всем.
Ну, смотрите, разрешить или не разрешить, это все-таки не наш прерогатив, да, что я об этом думаю лично. А, конечно же, вот такие вот массовые акции логично было бы разрешать. Хотите, идите, выражайте свое мнение, не мешайте людям жить, не мешайте людям ехать домой, водить детей на занятия и прочее. Мы уже видели это в прошлый раз, прошлые акции, чем заканчивается, и дети теряются в толпе, и начинаются массовые беспорядки, хаотичное какое-то броновское движение. Это вот то, что, я думаю, он предмет разрешать или нет. Да, да, конечно, разрешать. Вот вам территория, вот, пожалуйста, Сахарова. Маршируйте, ликуйте, целуйте, зажигайте фонарики, что хотите, то и делайте. Запрет на, скажем так, нарушение норм, ношение масок и соблюдение дистанции в 1.5 метра, да, имеют право отчитать. Имеют, конечно. Если каждый сторонник, а вот число их сильно преувеличено, по всей Москве выйдет к подъезду с фонариком, я не думаю, что они сильно нарушат социальную дистанцию. Вы уж простите, пожалуйста, да, я там статистику не веду, но их не так много, как пытается представить господин Волков и его, значит, коллеги. А то, что ни тем, ни другим диалог не нужен, это понятно. Государство с террористами обычно переговоров не ведет. А тут мы имеем уже информационный какой-то террор и шантаж со стороны как раз-таки господина Волкова и его сторонников, которым не нужен диалог. Диалога нет. Нужна массовая акция с количеством селфиков. Таким образом, мы ждем, что правоохранители запасутся стойкостью духа и не будут на провокации различные реагировать. В том, что они будут, ну, я с большей степенью уверена, как же, что же постят на социальные сети потом.
Хорошо, Екатерина, тогда, чтобы завершить уже с этой темой, МВД опубликовала данные, что после январских и февральских протестов расследуются в районе 90 уголовных дел. А насколько вы интересовались этой историей? Привлекли ли вас какие-то, может быть, случаи?
Знаете, мы с юристами-адвокатами сегодня очень обсуждали интересную тему, насколько вообще правомерно оказание помощи всем и вся, юридической, имею в виду адвокатской конкретно, в, например, формате УВД-инфо. И не нарушает ли это адвокатскую этику? Потому что сейчас я вижу, опять же, в сообществах, скажем так, в кавычках, оппозиционного настроя, я бы сказала, даже радикального настроя, призывы ломать план крепости и прочие-прочие вещи. Да? Вот мы сегодня обсуждали генезис этого явления как план крепости, потому что если, допустим, подзащитный задержанный находится в изоляторе, адвокат бегает вокруг изолятора, простите, пожалуйста, и предлагает помощь всем, кому не лень, и иногда даже без ведома самого
подзащитного. Екатерина, план крепость был не про это. План крепость был про то, что адвокаты пытались попасть в ОВД и УВД, и они не могли этого сделать, хотя по закону у них право на это было.
Абсолютно верно. И тут вот вопрос законности адвокатской этики. Может ли защиту адвоката осуществлять, то есть пройти в ОВД без ведома подзащитного, заключая соглашение открытое на местах. Вот мы сегодня обсуждаем как раз-таки это. Мы будем в сообществе поднимать широко этот вопрос, потому что само оказание такой адвокатской помощи не коррелирует с адвокатской этикой.
А почему вас тогда не волнует вопрос того, что адвокатов в принципе не пускали на территорию УВД?
Простите, пожалуйста, а вот на каких основаниях?
А вот мне тоже непонятно, на каких основаниях.
Нет, на каких основаниях пускать или не пускать? Да. Вы меня сейчас запутали.
Потому
оба.
Что был объявлен вот этот самый план крепость. Непонятно, на каких основаниях. И
Екатерина, я правильно понимаю, что помощь, пока не заключил договор с человеком, не можешь его защищать? Я правильно понимаю, вот сейчас, исходя из ваших слов? Екатерина.
Вы нас слышите? Давайте мы попробуем еще раз связаться с...
Переподсоединиться. Расскажи
да.
мне подробнее про план крепость. Что случилось? Вот в чем здесь? То есть, если адвокат не заключил договор с подзащитным, ну, по идее, его вот не должны пускать.
Эту деталь мы сейчас узнаем у Екатерины, поскольку она непосредственно имеет отношение к юриспруденции. Но, насколько я понимаю, история была такая, что очень много УВД и ОВД были... они были переполнены, московские, во всяком случае. И, естественно, поскольку там было много людей и много кому была нужна юридическая помощь, вокруг них кучковались правозащитники и адвокаты. Для того,
готовы
чтобы оказать,
оказать эту
готовы оказать,
помощь.
Да, эту юридическую помощь. У кого-то так. там были уже заключены какие-то соглашения, у кого-то не были. Вот. Но, насколько я понимаю, практика обычная, да, то есть когда человек попадает туда, он может и имеет право привести с собой адвоката, чтобы он вел...
Нет, подожди, если он там уже находится,
да,
то нет, то как он привести с собой? Нет. Значит, он должен с ним связаться для того, чтобы адвокат прибыл.
Да.
Да, вот так вот. Вот так. А сейчас, значит, получается, что в ОВД не допускали
тогда адвоката. Да, тогда не допускали.
Ага, вот в чем дело. Я надеюсь,
Снова с нами на связи...
Екатерина.
Да, Екатерина, здравствуйте. Еще раз
здравствуйте. Да. Смотрите, коллеги, поясню свою позицию и саму глубину вопроса. Дело в том, что может третье лицо заключать соглашение с адвокатом в интересах подзащитного. При этом у правоохранителей вопрос, если подзащитный адвокатский, который находится на ОВД, например, даже не в курсе, кто его защищает, какой его адвокат защищает, что это за человек, и каким образом, например, не две минуты или назад он был найден около ОВД, у них возникает вопрос, а что это, в общем-то, за адвокатура такая? И они имеют на это право. Откуда вообще генезис этого плана крепости? И у адвокатского сообщества сейчас вопрос вот к этим вот общественным защитникам. Вопрос номер один. Корректно ли и коррелируется ли с адвокатской этикой такое навязывание защиты своим подзащитным? Простите, пожалуйста, это уже напоминает больше цыганский базар и действительно роняет авторитет адвокатуры. Это во-первых. А во-вторых, вот эта вот ценность того, что к адвокату приходит подзащитный или приходит, ищет адвоката третье лицо, родственник или близкий друг для подзащитного, она таким образом, вот такой механикой, нивелируется.
Понятно.
Вопрос третий, вопрос третий на этот счет. Адвокаты, которые, скажем так, не могли попасть к своим подзащитным ОВД, которых правоохранители, кстати, вполне логично спрашивали, а вы давно вообще друг друга знаете? Это такое сомнительное право на защиту, а вы вообще пообщались о чем-то с подзащитным? Вот мы пообщались, он вас знает, он вообще знает, что вы его защищаете? Ну так, на всякий случай, они, скажем так, вот по мнению моих коллег, переусердствовали с освещением этой вот своей защитной темы. Это уже рождает политический окрас. А политический окрас ситуации противоречит статусу адвоката и как раз той самой этике.
Поняли вашу позицию.
Вот поэтому следующее задержание, да, они рискуют, да, поднять в профсообществе большой вопрос.
Хорошо, тогда будем ждать результатов этого самого обсуждения, этой самой дискуссии в профессиональном сообществе. Очень много у нас событий, которые мы с вами хотим обсудить. Вот в частности, тот факт, что Россия должна быть готова к недружественным проявлениям со стороны Евросоюза, но хотела бы развивать отношения с Европейским Союзом. Это уже... слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на более ранние слова Сергея Лаврова о том, что Россия готова к расхождению в отношениях с Европейским Союзом.
И рубль упал. Хочется отметить, и рубль упал, потому что на сообщение это в первую очередь отреагировали коммерсанты, Ну, это к вопросу о, в общем-то, подходе наших коллег-журналистов. Очень быстро из контекста ответа Лавровым, но и очень уважаемого, забрали только одно предложение, сделали на нем акцент. Ну, и результат мы увидели на, в общем-то, курсе рубля. Поэтому, естественно, пояснять все это мероприятие пришлось господину Пескову. Правильно он сделал. И правильно отразил контекст. С ним можно быть согласным, не согласным. Пока что вот у меня складывается ощущение, что здесь такая вот какая-то такая покорная позиция. Я ее не могу разделить. То есть мы готовы принять разрыв отношений с Россией от Евросоюза, если Евросоюз его инициирует. Ну, ничего, в общем-то, хочется напомнить одну такую историю. Очень было тяжкое оскорбление, как тогда Яков Кедми отмечал, когда в 19-м году пытались приравнять наши европейские коллеги нацистский и коммунистический режим. И после этого по-хорошему России с Европой вообще говорить не о чем было. А это было вот 2 года назад буквально. А европейские коллеги наши, опять же, повторюсь, очень много себе позволяют в последнее время. Я бы, наверное, если бы лично как раз придать последним заявлениям Брюсселя в том числе, декларировала это как информационный шантаж, опять же. Вот информационный шантаж с нашей стороны воспринимается как абсолютная готовность к дальнейшим шагам. Ну что ж, поглядим, посмотрим, на что действительно Евросоюз пойдет, и хватит ли у них духу рвать отношения с Россией тоже. Россия – женщина, получается.
Угу. Ну хорошо, да, посмотрим за этой историей. И сейчас вернемся еще в Россию и обратим внимание на законотворчество. В России предлагают наказывать за организацию попрошайничества крупными штрафами или даже тюремными сроками. Соответствующий законопроект уже внесли в Государственную Думу. Я так понимаю, речь идет о совершенствовании законодательства по части вот пресечения попрошайничества и организации такого рода, не деятельности, конечно, но в общем...
Это очень хорошая новость. Это очень хорошая новость, действительно, потому что мошеннических схем масса. Существуют фонды, причем фонды с прозрачной отчетностью, с понятным составом учредителей, с директорами, у которых есть социальные сети, которых можно спросить, на которых можно посмотреть, как они живут, эта информация тоже доступна, посмотреть, как они работают, над чем они работают, посмотреть на результаты. Общество нужно приучать к тому, что да, бабушка с протянутой рукой и малыш, которого используют в корыстных целях, могут обмануть и просто манипулировать вот этой вот жалостью. Есть фонды. Если человек бедствует, надо опять же приучать его, чтобы он обращался в фонд, а не стоял на улице с протянутой рукой. И это единственный способ урегулировать более-менее как-то деятельность всех негодяев, которые пользуются человеческой добротой.
Екатерина, я насколько понимаю, там есть какая-то юридическая тонкость, которая, собственно, уже сейчас и довольно давно мешает, в общем, возбуждать дела и каким-либо образом пресекать подобного рода деятельность, во всяком случае, когда речь идет о вовлечении детей в попрошайничество. То есть, насколько я понял, может, вы меня сейчас поправите, если ребенок просто вот как-то лежит или вообще ничего не делает, и просто его как инвентарь, простите, используют вот во всем этом действии, то все нормально, и привлечь человека к ответственности нельзя. А вот если ребенок непосредственно там держит какое-то объявление или проявляет какую-то активность, тогда да, тогда это подпадает. Или нет?
К сожалению, да. И мошенники об этом знают, и знают очень хорошо. У меня вызывает вопрос немножечко другая тема, смежная. Почему правоохранители в таком случае обычно? Это практика, к сожалению, особенно в регионах. Хотя год назад я столкнулась с ним на улице Тверская и была не просто удивлена, я была шокирована. Почему правоохранители наши рядовые, наблюдая вот такие ситуации, моментально не задерживают вот этих вот представителей детей и не подключают опеку?
Ну, может, там правовых инструментов, не знаю, не
хватает. 2 месяца летних, точно, абсолютно.
Может быть, им просто правовых инструментов не хватает, как это говорят периодически?
Ну, почему же? Есть за любого ребенка ответственное лицо. Опека у нас часто и много, и громко делает разные вещи, разные окраски. Но вот это их прямая обязанность. Прямая обязанность товарищей полицейских задержать вот этих подозрительных лиц и установить, кто опекун. А далее передать ребенка.
Справедливости ради надо отметить, что, по крайней мере, на улицах Москвы не так много несовершеннолетних. Куда-то делись все эти псевдонищенки с псевдоноворожденными детьми? Вот их гораздо больше было в какое-то время назад.
Фиолетовая ветка метро, периодически я такое
вот
вижу.
У нас разный опыт по этому поводу. Ну, хорошо. Екатерина, вы как юрист, ответьте вот на такой вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста. Сейчас 4 года, да, за вовлечение и бродяжничество, попрошайничество несовершеннолетних. Ну вот примут этот закон, будет на срок от 3 до 10 лет для всех, неважно, совершеннолетних или несовершеннолетних. Но вы сейчас совершенно справедливо отметили, что, подождите, а я не понимаю, почему полицейские, собственно, не работают. Они что, станут работать, как только вот срок увеличится? Прям сразу резко побегут всех задерживать? Нет?
Ну, это 151-я статья УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество. К сожалению, на практике мы здесь сталкиваемся с банальной бытовой рядовой либо коррупцией, либо халатностью. Mm-hmm. Что, кстати, очень жаль. Я думаю, совершенствование законодательства вот на текущий момент в адрес как раз-таки несовершеннолетних и совершеннолетних, в первую очередь, мошенников. Потому что действительно, в основном, когда людям нужна помощь, они потихонечку учатся ходить в фонды, учатся отлаживать отношения законные такие. Если действительно нужна помощь, фонды сотрудничают со СМИ, финансы на какие-то беды там собрать гораздо проще. Вот сейчас есть большая проблема, например, с паспортами. Вы видите, по улице идет, ну вот как на Тверской было, да, идет толпа людей, взрослых, в юбках, цветастых, неустановленной национальности, и с ними множество детей. И ни у кого паспортов нет. Личность выяснять, детей забирать, гвалт, шум, гам. Да ну их, оставим их в покое. Сейчас внимание вот к этому вопросу, я думаю, немножечко все-таки такое отношение
сместится,
поправит.
Угу. Екатерина, еще одна история, которую очень хотим с вами обсудить, это история с утечкой в Яндексе. Дело в том, что компания раскрыла внутреннюю утечку информации, в ходе которой сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Сейчас, насколько я понимаю, все уже поправили. Тем, кто был скомпрометирован таким образом, их предупредили и попросили сменить пароли. А сотрудника там ведут внутреннее расследование и уже обратились в органы, в правоохранительные органы. Но здесь вопрос просто еще в том, насколько сейчас вообще есть правовые инструменты для того, чтобы предотвратить утечку каких бы то ни было данных, потому что они, к сожалению, происходят все чаще и чаще.
Скажите, пожалуйста, Кирилл, а вас не смущает, например, когда вы в присутствии своего айфона рассказываете, например, о редких видах, ну, допустим, кактуса? И после этого директ предлагает вам конкретно этот вид купить уже в магазине. Ссылочка везде. И редирект даже работает.
Нет, потому что я отключил все трекинги рекламы. Это меня это не беспокоит.
Вот, вы знаете, как этому противостоять.
А я не хочу отключать трекинги рекламы. Ну, расскажите мне, и что? И что дальше? Вот я не буду отключать.
Грубо говоря, да, распознавание голоса работает у вас в телефоне, распознавание голоса работает у вас в Apple Watch. Я, кстати, начинаю ревновать супруга к его часам, потому что женским голосом это Siri говорит ему: «О, великий». Да, начинаю.
Вы теперь знаете, что надо говорить.
Ну вот да, наверное, так. В общем, в целом конфиденциальности нет. Ее нет от слова совсем. С этим надо смириться, как только у вас появляется iCloud, как только у вас появляется Gmail, как только у вас появляется ящик на Яндексе, Mail или в любой другой системе. Все, что вы сказали, сфотографировали, отправили, записали, это может стать общественным достоянием. К сожалению, культура цифрового пользования, скажем так, у нас пока тоже на очень-очень низком уровне, потому что люди очень сильно удивляются, что действительно кто-то может сломать им почтовый ящик. Но Инстаграм предлагает нам 3-дневные аккаунты тех самых взломщиков,
которые за очень небольшие деньги.
Ну это да, Екатерина, но просто смотрите, вот летом была утечка из департамента информационных технологий города Москвы про людей, которые переболели ковидом, и это был не взлом, это была человеческая ошибка. Где
то же самое вот здесь вот в Яндексе, да?
Да, где наказаны, кто виноват?
Нет, ну, наказанных, конечно, хотелось бы увидеть, просто это очень сложно действо доказать. Если это внешнее воздействие, нужны очень серьезные компетенции для того, чтобы, например, определить удаленное управление компьютером или вторжение там, с помощью программы Redmin. Не буду заниматься сейчас рекламой, извините. Вот, это ну, стороннее подключение. Если это человеческая ошибка, значит, не человеком нужно над сотрудником конкретно вешать камеру и брать еще одного человека 24 часа в сутки за ним смотреть. Грузить безопасников и прочее. Поэтому очень сложная доказательная база, скажем так.
Да, будем,
просто
будем...
нужно людей действительно начать приучать к тому, что все, что вы сделали, отправили, запустили,
может быть использовано против вас, к сожалению. Конечно. Спасибо вам, спасибо, Екатерина. Екатерина Рейферт, адвокат и правозащитник, была с нами на связи, а вы слушали подкаст «Слышали новость».